Я лежу в мыле, и мне хочется, чтобы он все рассказывал и рассказывал про англичана. И так все ясно передо мной. Я вижу эту канаву, их трубки, их лица. И сладко так у меня внутри, и хочется с чего-то заплакать. И ушколит в носу. А жилистые руки солдата мягко-мягко взбивают в тазу пышную пузырчатую пену, с бульканьем купают в ней пушистую мочалку. И вижу я на груди у себя, как слабо потрескивают и лопаются мыльные пузырики с огоньками. И как будто плыву я куда-то. Так бы, кажется, и лежал все в полутемной баньке со сверчками, с колышущимися тенями в углах, с медным тазом, покоем и тишиной и ласковым хриповатым голосом солдата. И думается, бывало, а что, если бы пришел сюда в нашу баньку и тот англичан? Так бы и сидели мы трое. Они бы держались за руки, курили бы из своих трубок, а я бы смотрел на них. А еще, не видали с англичаном? Нет. Да где там увидаться? Меня тогда месяца три лечили. А потом опять он мне ногу смазал, поцарапал. А там озамерение вышло. Потом солдат ведет меня на полок, но не на самый верх, где не усидеть от жары, а только на половинку лесенки. И принимается парить. Легонько похлёстывая веником, а сам насвистывает. Я знаю, что он насвистывает. Это ты сигнал свистишь, а? Это на обед?
Самый он. У тятеньки, у маменьки мальчик просит говядинки. Дай-дай-дай. На рожке так выходит. А это вот будет что? Туруру, туруру, туруту та 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 та. Так для стрельбы.
Рассыпься, молодцы, за камни, за кусты. По два в ряд не смотри назад, береги заряд.
А в атаку как? Ну, пожалуйста, представь, как в атаку? Солдат смеется, качает головой. Но я знаю, что он непременно представит. И вот он спускается с полка, берет медный таз и начинает корешком веника выбивать, часто-часто прибивать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Подходит все ближе, ближе, лезет на лесенку, наступает на меня. Мне даже страшно, я залезаю выше, в самую жарищу. Солдат ставит таз, кричит «Ура!», подхватывает меня под мышки и несёт скачивать. И я не чувствую его жестких рук. Мне так хорошо. И так хорошо пахнет мылом, березовым веником и водой. И так ласково-ласково посвистывает сверчок. А потом, сидя в простыне в предбаннике, я прошу дать мне подержать ту трубку. Я долго держу ее, опять вижу все, как было. Вижу дырочку на груди у солдата и англичана в каске. И как они пожимают друг другу руки, и страшно мне хочется, чтобы англичан был жив. А он жив, который трубочку подарил. «Может, и жив, — говорит солдат, пуская дым в дверку печки. Боль 20 годов прошло. Небось, трубочку мою давно выкинул. Чего ему моя трубка? Они богатые». «Нет! — уверен, говорю я. Мне хочется, чтобы англичан сберег солдатову трубочку, которой стоит 3 монетки. Он ее бережет. Она у него в столе лежит, в ящике».
«А ты почем знаешь?» — спрашивает солдат, и лицо его становится строгим.
«В ящике! В ящике у него!» — кричу я, и опять покалывает у меня в носу.
«Ну, в ящике, так в ящике!» — говорит солдат, пуская синие дымки из носу. А парень прямо повалился на диван, закинул голову и смеется, растянув рот. Чему он смеется?
Еще помню. Помню я светлый весенний день, выставленные рамы и запах распускающихся тополевых почек, похожих на запах ладана. Помню наплывающие, бодрые, куда-то зовущие звуки военной музыки и оглушающее громыхание пушек и зеленых повозок по мостовой. Все идут и идут бесконечными бурыми рядами солдаты, все кепки, 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 а поверх кепок сверкающие штыки и флажки, а позади большие телеги с парусиновой покрышкой и красным крестом. Я знаю, что это наши солдаты идут на войну. У нас в доме все щиплют корпию, набивают пригоршнями путанных ниточек стеклянные банки, чтобы не было пыли, насыпают табаком папиросы, и это все на войну. Вечером я люблю забиться под стол и слушать, как читают газету. И там все про войну. Мне страшно, но я хочу и хочу слушать. Там все про турок, турки. Они мне кажутся не людьми даже. Они все кого-то режут и жгут, как разбойники. Их-то вот усмирять и идут наши солдаты. Скоро я хорошо узнаю, что делают эти ужасные турки. Как-то пришли к нам во двор два черномазых парня. Они были в веревочных туфлях, в синих широких штанах, завязанных у ступней, и в кофтах с большими железными пуговицами. Волосы у них были черные, густые, как шапки, а глаза с большими белками на выкоте. Парни мычали, разевали рты и тыкали в них грязными пальцами. У них не было языков. Они были оттуда, где турки, и назывались болгарами. И потом все чаще и чаще стали заходить эти болгары, сербы и еще другие, с маленькими ребятками, выглядывавшими из каких-то мешков. Они плакали, протягивали руки, приходили с обезьянками. Было жалко и обезьянок, точно и их мучили турки. Нянька, бывало, скажет: «Побалуй, побалуй, сейчас позову турку, он тебе язык-то, а его солдаты не пустят. Турк-то? Да он везде пролезет, как нечистый». Нам заходит старушка из богадельни, Авдотья Полугариха, которая ходила в Старый Иерусалим поклониться гробу Господню. Страшно станет, как примется она рассказывать. Повидал-таки она страху. Там-то вот, оказывается, и живут турки. Лезла она на сороковёрстную гору. Все обязательно на нее должны влезть, а то турки ко гробу Господню не допустят. Чуть жива осталась. Сидит там на маковке огромнейший султан турок с пикой. И все норовит пикой этой спихнуть в тартарары. Сохранил Господь. Обошла я турк того страшенного постом и молитвой. И есть там вода, кипяток, из каменной горы льется. Рыбку можно варить, кто не знает. А вода-то та из преисподней у них текет, из ада. Они-то все заманивают: рыбку свари, поешь. И кидали они меня, турки окаянные, в океан Черное море с высокого корабля. Душ хотели загубить. Не попустил Господь. Упал я прямо в лодку. А и опять они черномазые тут. Деньгами откупилась. А у каждого-то длинные-предлинные сабля. Захочет, сейчас головы отрубит. Да, и управа на них не найти. Не найти! Рассказывал еще Полугариха, что турки в храм-то Господень только за деньги пускают. И стоят с острыми саблями, сторожат. Огня небесного ждут. Зажгутся ли свечи? Они-то стоят, дожидаются. Саблями так и помахивают. А мы-то плачем, плачем, Господа просим, просим. Хочется им нам голову-то порубить, а Господь-то не дает. Да, свечи-то сами загорятся. Стал быть, наша вера самая правая, а турки кричат: «Наша вера правая! Всех вас сейчас в свою веру обернем, а то голову посекем!» Да, уж сколько же страхов насказала эта Авдотья, и была в ее рассказах и правда, и сказка. Но тогда все казалось правдой.
«Ты что же это лопочешь-то без понятия?» — скажет нянька, занавешивая на ночь окна. «Ты какую такую молитву зачитал? Только б ему отзвонить!»
«Ты про солдатиков помолись, турк, чтобы им сдолеть! За веру нашу сражаются, за храмы Господни! И днем и ночью сражаются, страху не боятся!» Поглядишь на темное окно и захолонит на сердце. А тут еще где-то начинает трещать сверчок. «Цыр-цыр!» «Двух сверчок принес мне из бани на Пасху солдат, принес пузыречки в подарок. Они у меня и выпрыгнули, и куда-то запропастились. Одного нянька поймала у меня в лифчике, а другой куда-то запрятался. И как ночь, так и начинает сверчать, и станет еще страшней. И вот я помню яркое солнечное утро, солнечные пятна от оконных рам на красных занавесках комнаты. Входит нянька, открывает занавески, в глаза ударяет солнцем и голубым, страшно голубым небом. Так и защуришься, больно даже. «Вставай-ка скорей, Кузьма Петрович прощаться пришел».
«Какой Кузьма Петрович? Почему прощаться?»
«Но скоро я понимаю все. Пришел солдат. Мой милый солдат, который так хорошо рассказывал и так ласко охлестывал меня веничком на полке. Оказывается, он тоже идет воевать с турками». И тут узнаю я, что его зовут Кузьма Петрович, что идет он своей охотой, что он давно уж отслужил свое, что он не простой солдат, а николаевский. И почему-то я рад, что его зовут Кузьма Петрович. Мне очень нравится имя Кузьма. Такое оно хорошее, ласковое, мягкое, как подушка. Кузьма, Кузьма. Я часто потом повторяю, сидя в уголке, вспоминая худое лицо солдата, его сиповатый голос: «Кузьма, Кузьма».
А вот и ж прощаться над с Кузьмой. Вот передняя перед столовой, стол в углу, где всегда стоят два самовара. Тот самый стол, куда посылают меня за капризы, на задний стол к музыкантам. За столом сидит мой отец в парусиновом пиджаке, а перед ним у стенки стоит Кузьма. Но теперь он совсем другой, чем всегда. Он не в опорках, как в бане, и не в кафтане. Он в сапогах и в настоящей солдатской шинели. На груди у него три медали и серебряный крестик. Он, кажется, еще выше стал и прямей. И лицо строгое у него, и сероватые волосы стоят, как щетка. Но все та же белая сережка в ухе и красная царапинка на щеке. Почему я так ясно все помню до мелочей? Ведь уже больше 30 лет прошло, а так ясно все помнится. И даже как Кузьма переступал с ноги на ногу, и даже как уронил свою старую кепку, и все-все, как будто в душе у меня написал кто книгу с картинками, и я ее сейчас перелистываю и читаю. И синеватые бритые щеки, и подстриженные усы, и серые глаза. «Смотри, Кузьма, — говорит отец, — уж не молод ты. Верно, за правое дело идешь, за веру, за отечество». «Так точно-с, — говорит Кузьма, перекладывая из руки в руку кепку. — На что-нибудь и я пригожусь, человек бывалый. Там бывалые-то нужны. За хорошее дело хочу постоять, а там что Бог даст». Я стою за сундуками, смотрю, слушаю, и хочется мне заплакать. Мне жалко Кузьму. Мне жалко, что он уходит совсем. От сна отбился. «Все дома у меня», — тихо говорит Кузьма. «Значит, надо бы наитить». Отец вынимает из кошелька деньги. Не рубль, а бумажки. Одну, другую, третью. И дает Кузьме. Тот говорит, что так много ему не нужно. Но отец велит ему взять, говорит про зиму, про сапоги, про табак. Пусть он сам все себе купит. Говорит, что сам хочет одеть его для службы, и надо ему все новое. Потом начинается беготня. Приносят белье, вяжут все в большой узел, кладут папиросы, мыло, колбасу, апельсины, чай, сахар. Кузьму сажают в передний к столу, угощают вином и всякой закуской. Кузьма сидит на табуретке, завернув под нее ноги, ест колбасу и вытирает рукавом рот. Нянька стоит у стенки, покачивает головой, сокрушается. Так у нас говорят про нее, когда она начинает трясти головой на руке. И просит Кузьму: «Кушай, батюшка Кузьма Петрович, родитель-то наш. Воевать-то будешь, и наголодаешься, и нахолодаешься. Может, внучка моего где стрянешь? Поклонись от меня». Я прячусь за сундуками, боюсь подойти к Кузьме. Вот-вот заплачу. Но вот он уж и закусил, и напился чаю. Нянька сует в карман его жесткой шинели пару красных яиц, припасенных ей от Пасхи, связку сдобных баранок, лимончик, кланяется низко-низко и говорит: «Пошли тебе, Господь, батюшка, невредимо воротиться. За святое дело трудишься, Кузьма Петрович. А вам счастливо оставаться, Василиса Микитишна. Покорнейше благодарим за ласку. За нас помолитесь», — говорит ей Кузьма, — и тоже низко кланяется. И много раз все кланяются, и кланяются они друг дружке. Входит отец, обнимает Кузьму, и вижу я у него на глазах слезы. Кузьма три раза целуется с отцом, вертит головой, точно христосуется. И все наши целуются с Кузьмой на прощание. Тут и я выхожу из-за сундуков, трусь у стенки, трусь около серой шинели, от которой пахнет собаками и дегтем, дергаю за полу и зову: «Кузьма! Кузьма!» Он нагибается ко мне, смотрит веселыми глазами и берет подмышки, как в бане, когда несет на полок. Через застилающие слезы я вижу красивый белый крестик на желтенькой ленточке и медали. Он покалывая усами целует меня несколько раз, опускает на пол и смотрит с улыбкой, избочив голову: «Кто ж теперь мыть-то тебя будет, а? Ну, ничего», — говорит он, садясь на корточки, — «как с туркой разделаемся, опять будем мыться. Я еще, может, тебе гостинец какого от турк привезу». Плачу, вцепившись в его шинель, от которой пахнет собаками и дегтем. Он отводит меня рукой и встает, говорит: «Счастливо оставаться», и спускается в кухню. Я вижу его стриженный затылок и подрагивающую серьгу. Все идут в сень, откуда можно еще раз попрощаться в окно, кричат Кузьме. В боковое окно синей мне видно, как из каретного сарая выходит наш толстый кучер, старик Авдоким, вытирает на ходу грязным фартуком руки и подходит к Кузьме. Они говорят о чем-то, а Авдоким бежит в каретный сарай, сейчас же выбегает в синей своей поддевке, запирает сарай и спешит за Кузьмой, оглядываясь в окна синей. Отец машет ему, пусть идет, потом говорит, покачивая головой. Теперь закрутит мошенник. Ну, бог с ним. Я знаю, что это такое закрутит. Это значит, что Авдоким будет лежать скоро в каретном сарае, петь песни, а лошадей запрягать и ездить кучером будет дворник Гриша. Потом Авдоким придет в кухню, будет просить прощения, его простят. Потом он пойдет к Иверской служить молебен и опять будет кучером.